Московское время 9 часов 12 минут. Мария Гайдар.
Александр Плющев.
Доброе утро, доброе. Прекрасно. И Лев Гулько сейчас тоже появится у нас. Лев, появись.
Да, доброе утро.
Материализовался и Лев. Это утренний разворот на радиостанциях Москвы. В ближайшие два часа мы с вами обсуждаем различные темы, обзираем прессу, вызваниваем Сан Саныча Пикуленко, проходимся по спорту. Естественно, сериал с «Зенитом» у нас продолжится. Все, как вы просили, короче говоря. Все исключительно по вашим заявкам. И прямо с обзора газеты начнем через буквально секунду-другую.
Разворот.
Да, вот как-то так получается, Мария.
Ничего, ничего, да.
Спасибо, спасибо. Ну, это после...
Вижу, что ты стараешься.
После эфира, Маша, прошу твоих оценок.
Ну что, начнем, да, начнем. Давайте, начнем с журналов, поскольку сегодня журналы, сегодня же понедельник, общественно-политические журналы. Журнал, который называется New Times, обложка такой... Российский флаг, вернее, его части, белые, синие и красные, сшитые нитками, так грубо сшитые нитками, большая иголка, цыганская, ее еще называют, эта иголка. Вот это все на обложке. Речь идет о одной из главных тем, называется она «Период полураспада», и на эту тему рассуждает Дмитрий Орешкин. Политолог, наверное, да, так правильно назвать Дмитрия Орешкина.
Ну, чем... вскоре можно будет говорить оппозиционер, мне кажется. Он же тоже в координационный совет оппозиции.
В принципе, там много этих да, людей, но тем не менее, он, так сказать...
Кто у нас сейчас не оппозиционер? Все оппозиционеры практически.
Не знаю. Чем обеспечивается единство государственного пространства? Такой главный вопрос. Правильный ответ от чертова знает... Начинает свою
публикацию. Отличный ответ.
Единственное, что можно более-менее добросовестно предложить читателю по этому поводу, это попытка классификации ответов.
Все-таки политолог.
И дальше, конечно, политолог. И дальше,
давайте сказать, определимся с терминами. С самого начала. Мне нравится, когда так говорят. Давайте сначала определимся с терминами.
Да, давайте-ка себе вдумаемся, это называется. А вот, это журнал New Times. Дальше журнал, который называется «Власть». «Коммерсант. Власть». Вражда составила захлестнувшая Китай волна антияпонских демонстраций и погромов свидетельствует о том, что доминирующей идеологией второй державы мира становится воинствующий национализм. Это может привести к опасным последствиям не только для самого Китая и его правящей элиты, но и для соседей КНР, в том числе и для России. Ну, вот их сколько их? 1,3 миллиарда. И все это, так сказать, захлестнет китайский национализм вот этой самой волной 1,3, да, правильно говорю по-русски, 0,3 миллиардов людей, и все это пойдет дальше по миру. В общем...
А я посмотрела эти острова, да. Это два маленьких острова, одна гора. Ну, то есть даже фактически одна гора,
а
и еще маленький кусочек.
Они, какого они размера, эти
действительно
острова?
Действительно может из-за этого случиться война?
Может вполне случиться такая... Катастрофа всемирная, как говорят эксперты. А дальше журнал «Итоги». Здесь
к которому ты перейдешь сразу после,
конечно,
рекламы.
Конечно, безусловно.
Разворачивайтесь в марше!
Все еще будет. Реклама.
Внимание! Передаем информацию с рынка недвижимости. До 30 сентября 2012 года в микрорайоне Некрасовка Парк действуют летние цены. Повторяем, квартиры на юго-востоке Москвы по цене от 72 тысяч рублей за квадратный метр. Звоните 363-0055, код 495. Проектная декларация на сайте некрасовкапарк.ру. ООО «Лексион Девелопмент».
12+. Дамы и господа, у нас премьера. Первый передвижной аукцион состоится в воскресенье 30 сентября в клубе «Гоголь». Выставляется графика для интерьера и для коллекции. Старты от 3000 рублей. Вход свободный. Участие без регистрации. Итак, встречаемся в это воскресенье в 3 часа дня. Столешников переулок, 11. Каталог на сайте передвижнойаукцион.рф.
Комсомольская правда.
Читайте сегодня, за что столичным учителям платят по 100 тысяч рублей в месяц. Куда обращаться для оформления перепланировки квартиры в Москве. Комсомольская правда. Узнайте больше.
Здравствуйте, я Владимир Носов, онкогинеколог-хирург, руководитель клиники гинекологии и онкогинекологии ЕМС. Полноценная жизнь пациента – наша главная задача. Мы практикуем органосохраняющее лечение при онкологических заболеваниях репродуктивной системы. В клинике проводятся операции, которые дают молодым женщинам шанс сохранить здоровье и родить в будущем здорового ребенка.
Европейский медицинский центр. Здоровье бесценно. Доверяйте лучшим. 933-6655. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
С рекламой по жизни. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-05-51.
Развернитесь, пожалуйста.
Лев, журнал «Итоги».
Да. Журнал «Итоги». У меня здесь два интервью. Одно из них называется «Второкурсница», озаглавлено с Валентиной Матвиенко. «Власть», цитата, не дают.
Там фотка отличная на обложке.
Но сперва докажите
народу, что вы достойны быть во власти. Понимаешь, девушка с обложки Валентина Матвиенко, буквально, да? Девушка месяца, обычно так называют. Ну, смотри, как она выглядит на обложке.
Ну, молодец.
Ну, хорошо, Валентина Ивановна, по-моему, у нас как-то... Что Валентина Ивановна, что Путин, они все только лучше и лучше выглядят с годами.
Ну, я вам не скажу за Путина, вот, но вот здесь Валентина Ивановна просто... И мне кажется, да, вскоре придется как-то в школьной форме заниматься или что-нибудь еще, чтобы просто соответствовать возрасту немножко. Извините, я все о внешнем.
И второе интервью, такой спецпроект есть у «Итогов», они, так сказать, беседуют со всякими разными персонами. «Мозг Кремля» оно называется, я сразу анекдот вспомнил. Иванов и член партии, нет, я ее мозг. Вот «Мозг Кремля» называется публикация. Речь идет о Георгии Сатарове, который рассказывает об агитационных аэростатах, сожженных листовках. Такие лихие 90-е вспоминает. Спецфужерии для президента, о том, сколько коробок из-под ксеркса было на самом деле, почему гармошка лучше твиста, а также о том, кого Борис Ельцин величал «Мой мозг».
А к чему он это рассказывает? Это какой такие
мемуары? Это спецпроект просто. Это спецпроект. Это вот встречается уже на итоге, скажем, с Георгием Сатаровым, и он начинает вспоминать, рассказывать свою жизнь, в том числе как он был во власти, как он, что там происходит.
Бойцы вспоминают минувшие дни и будут убиты.
У нас есть аналог на «Эхе», называется «Разбор полета».
«Разбор полета».
Да, по-моему, сегодня вот будет Скуратов в «Разборе полета».
Да, да.
Филингар Воробьев, да.
Можно много чего вспомнить.
Прекрасно. Сегодня вечером послушайте.
Да, журнал «Итоги».
А Валентина Матвиенко, ну, кроме того, что она отлично выглядит на обложке, она что говорит?
Ну вот я процитировал, что она говорит.
Что еще?
Она говорит, власть не дают, ее берут. Но сперва докажите народу, что вы достойны быть во власти.
Вот. Да. Ну, то есть Валентина Ивановна доказала это неоднократно,
да,
кстати.
Да. Сухая цифири, съезд, всякие там, Совет Федерации и так далее.
Да.
Ну, в основном Совет Федерации. А законы.
Очень интересно.
Да. Компроматы шестого созыва, кстати. Российские депутаты наперегонки с воодушевлением пишут законы, направленные против них же самих, и сыплют компроматом друг на друга. Парадокс в том, что движимые лучшими побуждениями, они готовят кадровые чистки в худших традициях нашего прошлого. Это журнал, который называется «Коммерсант. Деньги. Кто заработает на чистке Госдумы?» Как всегда. Ну, кто-то заработает, наверное, может быть. А может, и никто не заработает. Вот, это журнал «Коммерсант. Деньги». И, наконец, «Огонек». Здесь любопытная такая рубрика «Настроение». У них всегда есть такие там всякие социологии. А самыми аморальными поступками россияне считают отказ от своего ребенка, самоубийство и гомосексуализм. Это самые аморальные поступки для россиян. Многоженство и внебрачные связи тоже не одобряются, даже больше, чем, например, смертная казнь, которую неприемлемой считают всего 21% опрошенных. Уклонение от уплаты налогов вызывает возмущение только у 53% россиян, а отдача взятки 56%.
А там голосование рейтинговое, то есть нужно было выделить все категории или сказать, что больше всего?
Я не знаю, источник Левада-центр, это просто их данные. Вот, так сказать...
Ну, просто разные вещи. Одно дело, ты выделяешь все, что тебя возмущает, и потом они считают. Другое дело, тебе самое главное.
У Левада-центр.
Надо спросить. Интересно.
Посмотреть на сайт, залезть там, посмотреть. А тут просто выкладки в журнале «Огонек».
Что ты, Саш, скептически киваешь головой?
Да, потому что...
Цифры по многоженству?
Так построен опрос, знаешь, что цифры по многоженству, да... И мне кажется, осуждать должны гораздо больше.
Нет, осуждать,
может быть, не рейтинг, а больше
это,
всего
знаешь, как? Осуждают порнографию, а под подушкой смотрит журнал «Хаслер» какой-нибудь или что-нибудь еще. И такое тоже возможно, между прочим.
Ну, я под подушку не влезал, не знаю. Вот,
нет, я просто говорю.
Вот я и говорю, что можно обсуждать сколько угодно, так чисто теоретически, поэтому...
Нет, ну, это да, так...
Мне не нравится.
Журнал, теперь давайте к газетам поближе. Вот газета «Известия», где сегодня достаточно... много интересного. Пьяных убийц за рулем хотят сажать пожизненно. Речь идет о последнем случае, вот этим вопиющим, когда пьяный урод идиот, не знаю, как назвать этого человека, который два дня пил и потом, так сказать, сел за руль, и превышение скорости выше 200 км в час, и, в общем, погибли дети-инвалиды их. Преподаватель, собственно говоря, по данным известий, депутаты Госдумы хотят положить конец трагедиям на дорогах путем ужесточения наказания. Народные избранники намерены изучить все возможности для снижения смертности по вине пьяных водителей. Предложения звучат самые разные, вплоть до пожизненного заключения для тех, кто в нетрезвом состоянии сел за руль и, совершив ДТП, лишил жизни человека. Сейчас этот получит 9 лет, а депутаты вот хотят вплоть до пожизненного заключения. Это газета «Известия».
Извини, вернусь к Левада-центру и опросу. Просто Лёва бросил мне вызов. Он сказал, нам надо на сайт. Там.
Не, я не бросил вызов, я прочитал огонёк.
А я это воспринял как вызов. Вот. Никогда не знаешь, как воспримут, знаешь ли, твои самые безобидные слова, Лев. Ну вот, и очевидно, конечно, тут не написано, но очевидно, что вопрос был открытый. То есть ты можешь выбрать несколько позиций. Но сколько все ты можешь выбрать, или ты должен там ограничиться тремя, непонятно. Так что...
Интересно, просто они говорят, отказ от, соответственно, убийства там даже нету.
Ну, я так понимаю, что преступления, они как бы не обсуждались. То есть тут нет преступлений. Тут
просто
какие-то морали. Но смертная казнь не преступ... Хотя у нас...
Какие поступки вы считаете морально неприемлемыми?
Ну, видимо, да.
Самоубийство люди считают неприемлемым, а убийство вполне себе...
Причем здесь смертная казнь тогда?
Нет, это дальше, это уже дальше. Больше чем, например, смертную казнь. Поддерживают многоженство там и там чего-то.
Нет, тут там была карточка. Что из перечисленного на этой карточке вы считаете морально неприемлемым, достойным осуждения, спрашиваю. Вот.
Тогда это вопрос нормально, не открыт, а тогда это вопрос по анкете. Соответственно, люди могли все,
да,
что они поддерживают.
Да, конечно.
Тогда очень интересен все-таки вариант по многоженству. То есть все люди посмотрели эти варианты, посмотрели многоженство и не стали ставить галочку, что они это не поддерживают.
Не так плохо. У нас
они не одобряют больше, чем смертную.
У нас много,
одобряют,
много мусульман.
Не одобряют. Многоженство и внешние связи
41,
не одобряются.
41% за многоженство, а, например, клонирование человека 52%. То есть лучше быть многоженцем, чем клонировать человека, например.
Ну, да, лучше быть богатым, здоровым, чем бедным и больным.
Вот.
Вернемся.
И многоженство гораздо лучше, чем гомосексуализм, по мнению
людей. В общем,
да.
Да, я тоже так считаю, честно говоря.
Мы всегда
знаем,
что ты не толерантен.
Я абсолютно. Вообще не толерантен. А ФСО закупает брендовую косметику, об этом тоже пишет газета «Известия». Федеральный
Подожди,
спорт,
прости, да. Пожалуйста, Лев, у нас так сумбурно, извини, получается, да. Но мне бы хотелось, чтобы вот на предыдущем мы заострили внимание, пожалуйста. Я перебил тебя, на том, чтобы про смертную казнь
про смертную
опять...
Казнь, ну, да, про пожизненное заключение для тех, кто в нетрезвом состоянии сел за руль, совершив ДТП и лишил жизни человека. Это хотят. Ну, это один из вариантов такого, да, ужесточения депутатского. Это газета «Известия». Все. Дальше что? Дальше ФСО, который закупает брендовую косметику.
Но,
или ты хочешь проголосовать?
Не, я не хочу проголосовать сейчас. Может быть, если так получится, в следующем часе мы проголосуем или поговорим про это. Спасибо, Лев, да.
Да. Так вот, про ФСО, который закупает брендовую косметику.
По третьему
раз
заходит, смотри на эту тему.
Ну, мне нравится это, нравится. Она решила порадовать своих сотрудников в Сочи качественной косметики. Южное подразделение объявило тендер на покупку около сотни флаконов шампуней, кремов, бальзамов термической воды и косметического молочка для тела французского производителя Виши.
Ну, кстати, хорошая, между прочим, неплохая.
Не очень. Она аллергенна, косметика.
Они, кстати, прописали...
Достаточно. Нет, ну, для кого как.
Они прописали марку. Они должны общую дать определение. Вода термальная.
Да. Эксперты считают, что бюджетные нарушение деньги
закона.
Спецслужба
да?
могла потратить на не менее качественную, но более дешевую косметику. Конкурс на поставку мыла, моющих средств, чистящих, полирующих препаратов, парфюмер продукции косметических средств общей стоимостью 300 тысяч рублей. Подразделение ФСО на Кавказе объявило 20 сентября, согласно техническому заданию, Маша, спецслужбу интересует исключительно косметика Виши.
Это нарушение закона. Они должны давать общее определение, потому что Виши — это не единственная косметика, которая попадает под это определение.
Надо сказать, как человек, пользовавшийся одно время давно...
термальной водичкой Виши.
Я тоже Виши пользовался.
Да, не самое...
Не очень.
Не самая дорогая, надо сказать. То есть она не дешевая, очень сильно не дешевая, но она не самая дорогая.
Точно не самая дорогая.
Есть дороже. Да. Но Почему, в конце концов, не дать конкуренции, как правильно говорит Маша, чтобы закупать пропеллер? У нас прекрасный производитель есть пропеллер, например.
Я не слышал.
Ну, это торговая марка, производитель не так называется. Вот, между прочим, отечественный. Или Свобода там что-нибудь.
Вот это один аспект этого. А второй вопрос, а зачем они вообще это все закупают? С какой целью это все делается? Кому нужна эта вода?
Ну, я не знаю, наверное, есть какая-то там галочка в каком-нибудь там, не знаю.
Не, ну, просто зачем? Для кого это?
Написано, порадовать решили свои южные подразделения. Женщин, мужчин и унисекс есть.
А, подожди, 23 февраля не за горами.
Ну, конечно, 8 марта.
Но это какой-то не мужской продукт все-таки.
Почему? Виши, как?
Много видели, много мужчин, которые...
Мы только что сказали с Левой, что мы оба пользовались.
Я услышала то, что вы сказали.
В общем, неплохая линия для мужчин. Не защитить за рекламу. Вот Леве не понравилось.
Мы вот метросексуал. Метро.
А мне так было и вполне. Правда, я лет 10 уже не пользуюсь, но не важно.
Опять же, вернемся к этому случаю ужасному. Эксперты призывают баррикадировать автобусные остановки. Столбик от наезда, это газета «Новое известие». Значит, эксперты предлагают относить автобусные остановки на 5-7 метров от дороги, а также ставят рядом с ними заградительные барьеры. «Новое известие» выяснили, что подобные предосторожности уже приняты в Израиле. Не обращал внимания, честно говоря, был там недавно, приняты там или нет. Но
тоже не видел,
я
вроде
не видел
бы так,
там, вроде
так как обычно.
Визуально, да. Но тем не менее.
Более того, там я не видел вот этих карманов, которые есть у нас. У нас сейчас карманы появились для автобусной остановки. Ну, ты понимаешь, хорошо, автобусная остановка, да, а чем тротуары провинились? Ну, например, тогда уж надо и тротуар себе огораживать.
Ну, в общем, надо.
Пешеходный переход, где люди стоят прямо у бордюра для того, чтобы перейти на другую сторону.
Да и сами пешеходные переходы, когда там 6 полос переходить.
Да, это правда. Значит, в Кремле тряхнули стариной, партиям разрешат не только размножаться, но и блокироваться. Закон о предвыборных блоках может вернуться в российскую политику в следующем избирательном цикле. Это независимая газета пишет.
Вот это хорошая штука. Да. Мы хотели об этом поговорить где-нибудь под конец нашей программы, но у нас единственная есть проблема. Мы хотели связаться с известным политиком Владимиром Меловым. Вот,
кстати, его партию недавно зарегистрировали.
Вот, зарегистрировали, тем более. Мы
хотели его поздравить с регистрацией,
связаться
с ним.
И так далее. Вот. Но он что-то, может быть, он спит еще, он что-то не берет трубку. Если рядом с вами спит Владимир Милов, а вы сейчас слушаете, натолкните его, пожалуйста, разбудите. Ну, правда, ну, не каждый день. Я думаю, он не пожалеет, правда. Мы не будем сильно.
Еще одна публикация. В ведомости ФСБ получит базу изменников. Госдума в первом чтении одобрила поправки в Уголовный кодекс, расширяющие и понятие государственной измены и компетенцию ФСБ. В 2008-м, как напоминают газеты ведомости, этот законопроект велел поправить президент Дмитрий Медведев, то он его приостановил. Но изменений нет. Это газета, которая называется «Ведомости». Дальше российская газета «Колесо закона». Передвижные офисы судей теперь доберутся до любой глухомани. Мобильный суд сможет приехать в отдаленный район, в глухую деревню или богом забытый городок, чтобы привести туда справедливость. Создание передвижных судейских офисов предусматривает концепцию федеральной целевой программы развития судебной системы России на 2013-2020 годы. Документ утвержден правительством страны. Он предполагает широкие внедрения информационных технологий в судах, развитие в Минюсте судебно-экспертных учреждений, решение жилищного вопроса судей и многое другое. На модернизацию правосудия выделяется более 90 миллиардов рублей.
Спасибо большое, Лев Гулько, и обзор прессы после новостей от Марины Старостиной. Мы с вами играем.
Чемодан, вокзал, метро. Совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
У нас викторина «Чемодан, вокзал, метро». Саша, какой у нас сегодня вопрос?
Ну-ка, посмотри, бумажка в руках у тебя. А вот это клево забрать, кстати, сказать. Саша, а я например, помню.
Да,
хочешь,
вот вопрос. У какой страны Министерство жилищно-коммунального хозяйства заказало первые автобусы для перевозки пассажиров в столице? Вот чувствуется, что партнером программы является Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
Конечно, конечно. Итак, у какой страны Министерство жилищно-коммунального хозяйства, да, тогда было такое министерство, жилкомхоз такой, вот, заказало автобусы для перевозки пассажиров впервые.
Для перевозки пассажиров в столице.
В столице, да. Эфир, откуда эфир? СМС наш, +7 985 970 45 45. Зачем я это сказал? Вот именно эфир надо было сказать-то. +7 495 363 3659. Звонки мы, потому что принимаем. Вот, сейчас ты услышишь кого-нибудь. Доброе утро. Алло. Ну, не услышишь, видишь, я тебя обманул. Такие мы мужчины коварные.
Ну, давай попробуем еще кого-то послушать. Алло.
Ну, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Люда.
Люда, здравствуйте. Как вы думаете, в какой стране?
Чехословакия.
Нет, к сожалению, это неверный ответ, Люда. Вот. Ну, спасибо вам за звонок.
Спасибо, Люда. Пробуйте еще. Давай мы еще кого-нибудь возьмем. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Елена. Значит, Советский Союз заказал первые автобусы в Венгрии.
Нет, тоже нет. Нет. А да. Хотите, я вам подсказку дам, вот всем, кто дальше подойдет? Не всем, а точнее одному, потому что иначе мы приз, а приз сегодня Алексей Митрофанов. Опять
сегодня,
же,
как и впрочем, в предыдущие дни.
Да, вот новая книга Алексея Митрофанова, в смысле очередная, не глинная, издательство «Ключес», Москва, 2009 год. Ну так вот, я дам подсказку, вы не циклитесь на...
на Советском Союзе даже.
Блоке,
вот восточном
блоке.
Европе,
не да. надо, не надо циклиться на этом.
Вы подумайте, какие страны были передовые...
В автобусостроительстве и сейчас...
Ну, транспорт,
и сейчас остаются,
да.
В том числе. Да. Доброе утро. Алло.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Это в какой стране?
Я думаю, это Германия.
Ой.
Мимо. Слушай, сложный остался вопрос.
Сложный вопрос, Саша. Ты бы ответил на него? Я бы нет.
Наверное, нет, но, может быть, догадался бы после подсказки. Я не знаю, вот на нашей данной. Значит, мы вдвоем с Машей Гайдар будем теперь читать Алексея Митрофанова. Не глинный. Издательство «Ключес», Москва, 2009 год, потому что вы ничего не отгадали. Это Англия, друзья. Ну, суть в том, что написано у нас. Мы не проверяли, но нам так рассказали, и мы этому верим.
Чемодан, вокзал, метро. Совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Плющев, почему не смотришь на Гайдара? Она тебе не нравится? Спрашивают тут меня на СМС. Друзья мои, я просто...
Плющев, давай не заниматься между собой еще.
Боюсь ослепнуть. Вот, я не захватил сегодня очки из бардачка защитные. Сан Саныч Пикуленко у нас, может быть, в какой-нибудь тоже солнечной стране. Доброе утро, Сан Саныч, куда ж ты укатил от нас?
Я укатил вообще-то в страну Америку и нахожусь в очень замечательном месте. Вот иногда работа забрасывает в такие места, просто сердце радуется.
Доброго тебе тогда вечерочечка.
Да, вечерочечек. Сонома – это маленький такой городок в Калифорнии, но он очень известный, потому что тут творил Джек Лондон и даже написал целый роман. А еще тут рядышком есть Форт Росс, который в 1812 году организовали русские, и даже сейчас сохраняется такая вот музейная экспозиция, дома они аккуратно поддерживают, как раз как те, которые были поставлены 200 лет тому назад нашими людьми. То есть вот тут-то такое наше влияние.
Знаешь, замечательное тут. Хочу тебе попенять, потому что ты плохо образовываешь слушателей наших. Смотри, с трех попыток ни один из них не ответил на вопрос, у какой страны Министерство жилищно-коммунального хозяйства заказало первые автобусы для перевозки пассажиров столицы. Стыд и срам.
Как же они так? Купили партию Лейландов в Англии. Была рабоче-крестьянская комиссия послана на заводы Лейланд. Говорили с рабочими, закупили... Причем отдали...
Они тогда двухэтажные были или нет?
Нет, они были одноэтажные, но были такой бордовый низ, желтый верх.
А потом ведь были какое-то одно время двухэтажные у нас, правда ведь?
У нас были двухэтажные, но не английские, немецкие. Они ходили на 11-м маршруте до... Вот, и были свои. двухэтажные
круто.
Троллейбусы, которые сделали в Ярославле.
Ну вот, как, что... какой-то пробел.
Почему, кстати, отказались от двухэтажных? И вместо этого сделали огромные, длинные?
У нас скользко, центр тяжести высокий, поэтому боялись, что будут опрокидывать.
Ну вот какой-то мы внесли вклад в то, чтобы залатать эту дыру, этот пробел в знаниях наших слушателей. И теперь можем обратиться, собственно, к тому, зачем ты туда уехал-то.
Вот, зачем я сюда попал? Понятно, что какие-то вот всегда воспоминания о Джеки Лондоне хорошо, но сюда приехал чемпионат мира по гонкам на кузовах. И как раз именно здесь «Шевроле» оформила свое чемпионство в этой серии. И что интересно, американцы первый раз увидели европейские кольцевые гонки. Придачка туда, тут приехала еще куча всяких мелких серий. Но, в общем-то, интересно было посмотреть на американцев. Они очень любят автомобильный спорт. Марка, скажем, «Шевроле» для них понятна. Настолько понятна «Шевроле», насколько непонятна марка «Леон». «Сиат Леон», они не знают, что такое «Сиат». Вот. Но с интересом смотрят, разглядывают. И самое главное, что в Америке нельзя, вот как, знаете, «Формула-1», отгородиться от народа. Нет, тут народ рядышком, он желает видеть и трогать гонщика, он желает видеть, как все это происходит. И, в общем-то, саномцы и саномки сюда приехали в огромном количестве и радостном. Понятно, что много ели, много смотрели, много верещали. Гимн американский играли, но мне больше всего понравилось, что в конце концов сыграли российский гимн. Вот в центре Америки, можно сказать, в оплоте, поднимается российский флаг и играет российский гимн. Я был потрясен.
То есть наш грузовик тоже есть?
Я радовался. Наш молодой гонщик...
Он занял какое-то место?
Выиграл первое место в гонке поддержки. Вот, молодой совсем юный гонщик. Но вы знаете, вот...
А на чем он ездил? На чем он ехал, Саныч? На чем
ехал? Ехал он на гоночном автомобиле «Формула». Авто-GP такая есть. «Формула» — большой, быстрый автомобиль. Ну, как «Формула-1», чтобы было всем понятно. Вот. А основная масса ездила вот на таких кузовных автомобилях. Я почему эту серию очень хотел посмотреть, потому что на будущий год в этой серии будет выступать наша «Лада Гранта» VTCC, и этап приедет к нам в Россию, вот под Москву. Так что мы не будем ничем не отличаться от всего мира и тоже получим замечательные гонки, посмотрим.
Слушай,
весь мир смотрит.
Это все здорово. Это все вот настолько прямо великолепно, что все тебе завидуют, и даже некоторые уже спрашивают, как бы получить такую работу, как у тебя. Не возьмешь ли ты к себе подмастерьем? Но...
Алексею Алексеевичу Венедиктову скажите, он, если вы лучше меня это сделаете, он с удовольствием...
Ну, человек не лучше, он хочет подмастерьем, он хочет учиться, а потом подсидеть, видимо.
Да. Подождите, ну мы все знаем, что Алексей Алексеевич, там где сядешь, там и следишь. Подожди. Давай вот о чем поговорим, о серьезной теме, потому что я не знаю, ты застал здесь в Москве, когда улетал или нет, вот это страшное дорожно-транспортное происшествие в Москве, когда пьяный водитель сбил 10 человек, из них 7 погибли. Сейчас... Да, вот была такая история на автобусной остановке. Он вылетел на автобусную остановку, не справившись с управлением, был жутко пьян, судя по всему, судя по тому, что показывали там по телевидению. Вот. И сейчас уже обсуждается, вот в газете «Известия» сегодня есть предложение в кулуарах Думы пока о том, чтобы ввести, например, пожизненное заключение за подобные ДТП, если там человек был пьян, и по его вине погибли несколько людей.
Ну и разные меры обсуждаются, скажем, ужесточить проверки, есть меры технического характера, например, поставить какие-то отбойники перед остановками.
Да.
Вот как вам кажется, что правильно было бы сделать в этой связи для того, чтобы стало безопасней?
К сожалению, подобные инциденты были, есть и будут всегда. И никакими ограждениями на остановках, никакими пожизненными заключениями, это все глупость. Потому что есть определенный процент водителей, которые всегда пили и будут пить, и сколько их не останавливаю, всегда найдется вот такой, знаете, семья не без урода, урод обязательно найдется. Поэтому здесь ничего не сделаешь. К сожалению, во всем мире это происходит, во всем мире такие ДТП совершаются. Да, бороться надо, нужна профилактика. Если выявили человека хотя бы один раз в нетрезвом состоянии за рулем, да, значит, надо на автомобиль устанавливать алкозамок. Возможно, нужно повесить на этот автомобиль какие-то специальные номера. Да, возможно, надо отлучать от руля пожизненно, хотя это тоже не панацея, потому что человек прав лишен за пьянку и опять садится за руль, и еще раз садится за руль. Вот статья, по которой будут судить этого человека, она достаточно тяжелая, до 9 лет тюрьмы. Понимаете, это пожизненное заключение за подобное преступление. Я считаю, что это, конечно, ну не знаю, на мой взгляд, это несерьезно.
Окей, спасибо большое. Сан Саныч Пикуленко из Калифорнии, насколько я понял, по телефону. Через пару минут о спорте.
Разворот.
Скажи паролы проходной.
Реклама.
Внимание! Только до 31 октября Toyota Центр Измайлова предлагает воспользоваться спецпредложением на новые автомобили Toyota RAV4. Коробка-автомат по цене механики или подарок. Доп. Оборудование на 50 тысяч рублей. Подробности акции по телефону 495-730-9200. Toyota Центр Измайлова. Город Балашиха, шоссе энтузиастов, дом 2. Ждет вас ежедневно с 7 до 22 часов. Toyota RAV4. Ваше право на выбор.
Toyota. Управляй мечтой.
Вы ждали новое комфортное жилье? Мы построили его для вас. Вы хотели чистый воздух? Мы выбрали идеальное место на территории Новой Москвы. Вам необходима инфраструктура? Мы открыли детские сады, школу, строим поликлинику, паркинг, в двух шагах бассейн и стадион. Вам нужна суперцена? Мы предлагаем от 72,5 тысяч рублей за квадратный метр. Вы хотите знать имя? Жилой комплекс «Юго-Западный», который построила для вас группа компаний «Домостроитель». Проектная декларация на сайте mosobldom.ru. Звоните 495-626-1818.
Знакомьтесь, готовый офис от МТС. Тарифный план с тремя опциями для разных потребностей в связи. Тут и внутрисетевой безлимит, и интернет, и пакеты минут. Сам подключил и вам советую. МТС. На шаг впереди.
Читайте в новом номере журнала «Огонек». Языковые карьеры. Как Россия вписывается в мировую моду на многоязычие. «Огонька» не найдется? Спрашивайте во всех киосках страны. Каждую неделю. Для читателей старше 16 лет.
Жизнь меняется в корне. Утром будет что вспомнить. Принимай регулярно «Импазу». А не просто от раза к разу.
Ежедневный прием «Импазы» помогает настоящему мужчине не волноваться за результат. Проконсультируйтесь со специалистом, уточните наличие противопоказаний.
Делаю время, час в потеке, но с рекламой на эхе.
Разворачивайтесь в марше!
Мы разворачиваемся лицом к спорту. Константин Пахмелов, который сегодня в потрясающем худи, как он пришел, красным, с капюшончиком. Тут было одно время модно всем капюшон надевать в эфире так раз.
Мне кажется, слушай, у тебя просто такое настроение, тебя все потрясает сегодня.
Ты знаешь?
Мне кажется, обычно Константин как Константин, худи как худи.
А мне нравится быть уникальным. Это уникальное свойство в понедельник утром.
Удивляться всему и вся?
Ну, например, да. Я считаю, это все прекрасным и потрясающим.
Вот удивил у нас в конце минувшей недели, откровенно говоря, футбола было много хорошего, было много хороших мячей, забитых голов, неожиданных результатов и так далее и тому подобное, но в центре внимания, естественно, история с полузащитником питерского «Зенита», капитаном сборной России, между прочим, Игорем Денисовым, который, если вы знаете наверняка, отказался выходить на матч чемпионата страны против «Крыльев Советов», требуя повышение заработной платы, за что решением футбольного клуба «Зенит» был отправлен на неопределенный срок в молодежную команду. Именно такая информация размещена на официальном сайте футбольного клуба «Зенит». Эта мера связана с тем, говорится в сообщении, что игрок в ультимативной форме отказался выйти на поле, требуя пересмотра своего личного контракта. Клуб данные требования считает необоснованными и так далее и тому подобное.
А вот. Я не понимаю, то есть у него был какой-то контракт,
вот да.
Он его подписал, да. А потом вдруг в середине соответственно, чемпионата он сказал, нет, не согласен, выходить не буду.
Да, потому что недавно питерский «Зенит» подписал другого футболиста, двух даже футболистов,
Халка и
Вицеля, наших дорогих, любимых.
У нас сериал о них
каждый утро. Да, которым положили зарплату намного больше.
Какая разница, Халк и Вицель, он же подписывал когда договор, он выражал свое согласие работать за определенные деньги, для него же ничего не не изменилось.
Мне тоже так кажется. Именно вот в этом контексте я и не понимаю то, чего требует господин Денисов.
Не подумайте обо мне плохо. На этой радиостанции как так не принято спрашивать. Я спрашиваю, а как же социальная справедливость? Хочется спросить меня.
Жигалк и Вицель, Саш. Ну тут понимаешь, тут же должно быть понятно, что это справедливо.
Простите, он же игрок сборной
Саша,
страны, мне
контракт.
Кажется, да, ведь?
Он подписал контракт.
Вот,
Денисов?
Да.
Так он капитан сборной России. О чем
он
речь?
Капитан сборной России.
Тем более, человек подписывает контракт, он берет на себя какие-то обязательства. Ему же не перестали выплачивать те деньги, которые ему пообещали. То есть он, осознанно шел на что-то. А потом из-за того, что что-то изменилось, и кому-то где-то что-то больше заплатили, он решил это все быстренько пересмотреть, и тем более в такой ультимативной форме поставить такое тяжелое положение всю команду.
Правда, Игорь Денисов сказал, что он не то чтобы потребовал, чтобы ему прибавили зарплату, а он хотел просто вообще пересмотреть. Да, он хотел, тут даже вот он интервью Гордей Спорт-Экспресс сегодня дал. Он хочет пересмотреть, насколько правильно устройство в команде и уважение к своим российским игрокам, на которых «Зенит» все это время держался.
Да.
То есть его возмущает устройство в клубе, а требует он повышение себе зарплаты. Вот это вот нестыковка мне, откровенно говоря, непонятно. Мне кажется, что переустройством в любой ситуации, переустройством дел в клубе должен заниматься не футболист, полузащитник, даже если он капитан, а все-таки, наверное, акционеры, там, генеральный директор, да.
Ну и тоже не в разгар турнира. А потом, опять-таки, если он говорит за клуб, а кто его делегировал? Вы попросили другие футболисты выступать за справедливость?
Нет.
Ну,
он,
видимо, Халк
он
и Вицель явно его не просили выступать.
Он, наоборот, всячески открещивался от этой ситуации, говоря, что это мое личное решение, я считаю это не так, я считаю, что футболисты, которые, российские в данном случае футболисты, которые действительно много сделали для «Зенита», выиграли там два чемпионства подряд, выиграли Лигу Европы, выиграли Суперкубок, они имеют, грубо говоря, право и заработали кровью и потом возможность получать тоже большие деньги.
Ты хотел поставить вопрос на голосование, как слушатели относятся к этой идее? Сформулируй его, пожалуйста.
Давайте попробуем. Наверное, стоит поставить вопрос так. Поддерживаете ли вы, собственно говоря, то, что произошло? Решение Игоря Денисова не выходить на поле в матче против команды «Крылья Советов».
Ну, то есть, его такой своеобразный бунт, такой своеобразный забастовка. Мы это называем без всякой окраски. Если вы поддерживаете забастовку от Игорь, правильно? Да?
Игорь
Денисова в «Зените» 660-06-64. Если нет, не поддерживаете, вы против 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
И еще раз, просто напомню все. Если вы поддерживаете действия Игоря Денисова, я назову это даже так, 660-06-64, он добивается социальной справедливости. Если вы не поддерживаете, 660-06-65, он отказывается от выполнения условий контракта.
Я должен сказать, что у нас вообще в российском футболе сложилась такая ситуация, что легионеры хорошие, не очень хорошие, к нам едут неохотно за те деньги, которые они стоят реально. Поэтому подписать звезд, да, ну и звезд, и даже полузвезд европейского футбола, можно только за деньги, по большому счету, превышающие их стоимость, раза в два. Ну не стоит Халк ни 40, ни 50 миллионов при всем к нему уважении. И не платят ему в предыдущей его команде в Порту, платили зарплату порядка 3 миллионов евро. В «Зените», насколько мне известно из газеты интернета, ему платят в 3 раза больше, то есть 10 миллионов.
Слушайте,
так вот, мне кажется...
Дай повторю еще. Если вы поддерживаете действия Игоря Денисова, который добивается пересмотра своего контракта, 660-06-64, если не поддерживаете, 660-06-65, у меня, конечно, фантастический результат. Фантастический.
Мне кажется, что Игорь Денисов, из его интервью газете «Спорт-Экспресс», я, в принципе, выяснил для себя следующее. Именно против этого, по большому счету, он и выступает. Он говорит, если у вас... «Газпром». Есть такие большие деньги, что вы можете платить легионерам заоблачные какие-то деньги, которые те не стоят. Вот. То платите их нам, тем, кто заслужил, подразумевая в том числе и себя. Вот мне кажется, его позиция в данном случае такова. Опираясь опять-таки на то и аргументируя это тем, что мы сделали для команды уже очень и очень много, а те, кто придет, еще неизвестно, пока еще ничего не сделали. Вот так.
Хотите результаты?
Ну, попробуй.
Ну, вот вы здесь все говорите, ну, вообще непонятно, он отказывается. Вообще непонятно, что он выступает. 53% слушателей за него. 53% требуют социальной справедливости.
То есть 53%, если они узнают, что их коллега по работе получает на 25 рублей больше, не выйдут сегодня или завтра на работу.
Я, ну, так понимаю. 25 не 25, а если там в 10 раз больше, то думаю, что, может быть, этим и закончится.
Ну, иногда этим заканчивается. Но мне кажется, что все-таки в футболе, когда люди идут в футбол, мне кажется, всегда понятно, что есть некая относительность всего. И
это
есть
везде
действительно
есть.
Игроки. Нет, есть действительно игроки звезды, есть игроки из-за рубежа. И, ну, как бы, да? То есть происходит всегда. Если ты пошел в футбол, ты знаешь, что такое может произойти.
Я
кого-то могут купить за 20 миллионов или за 40.
Ну, естественно, я просто придерживаюсь той точки зрения, что контракт есть контракт. И это закон. В любом деле, это бизнес, это, я не знаю, там, искусство, это футбол, но если ты подписал контракт, ты обязан его выполнять в любом случае и шантажировать, а с моей точки зрения, вот то, как повел себя Игорь Денисов перед матчем с крыльями, ну, это был самый обычный шантаж, еще, кроме всего прочего, он подставил свою же команду, о которой сказал столько много хороших слов.
Ну, вот, а 53% плевать на это хотели.
Развернитесь, пожалуйста. Ну, я же говорил, реклама.
Селигер.
Да.
Валдай.
Здорово.
Онега.
Мечта.
Байкал.
Чудо.
Так названы дома в коттеджном поселке Иволги. Всего 30 километров по скоростному Новорижскому шоссе. И вы среди дивной природы на охраняемой территории с богатой внутренней инфраструктурой. Коттеджи бизнес-класса из высококлассного кирпича с центральными коммуникациями от 12 миллионов рублей. Поселок застроен на 100%. Коттеджный поселок Иволги. 495-540-54-55. 540-54-55.
Первый снег всегда выпадает неожиданно. Однажды утром дорожки в саду становятся белыми. В этот момент вы поздравляете себя с приобретением снегоотбрасывателя. Или сожалеете, что не купили его. Снегоотбрасыватели «Хускварна». Подробности на сайте kuvalda.ru.
Подруги, я посчитала, тут на все эти спа и омолаживающие процедуры уходит целое состояние.
А я не трачу. Я коплю фейслифтинг.
Фейс что?
Фейслифтинг. Подтяжка кожи лица. Все голливудские звезды делают.
А в Америке, между прочим, для омоложения кожи лица используют уже другой способ. Stem Cell Therapy. Это омолаживающий крем, который воздействует на причину старения кожи, активизируя работу наших стволовых клеток.
А в России он есть?
Появился. Я пользуюсь им всего 30 дней, а результат уже вижу в зеркале. Кстати, если заказать Stem Cell Therapy, пока идет акция, одну упаковку дают в подарок. Они настолько уверены в его эффективности, что если не нравится результат, то возвращают деньги. Позвоните на бесплатную горячую линию. Там все расскажут. 8-800-100-88-87.
Я записываю.
8-800-100-88-87. Stem Cell Therapy.
Срок проведения акции с 1 августа по 31 декабря 2012 года. Подробности на сайте manuskin.ru. ООО «Тиском». ОГРН 5087-74-61-39-366 от 23.09.08. Москва, Варшавское шоссе, дом 36-8.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп. Спонсор программы ООО «Строймонтаж» представляет сеть магазинов 95 градусов. Более 100 моделей печей для бани и сауны по низким ценам.
Сейчас в Москве 9 градусов, ветер юго-западный 1 метр в секунду, дымка, облачно с прояснениями, 738 миллиметров ртутного столба давления, максимальная температура по Москве до 12 градусов, по области до 13 градусов, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.
Сегодня Федор или Федора, кстати, тоже вопрос. Замочи хвосты назывался. Третья встреча осени. Осень часто приходила, но иногда уходила.
И всякое лето совсем кончается.
Да. Это все, это уже последняя встреча. Третья и последняя. Вот. Начало дождей, ну и все такое. А зимы. В общем, виды на урожай.
Компания 90.
— 10 часов 6 минут в Москве. Мы продолжаем программу «Утренний разворот». С вами Александр Плющев.
Мария Гайдар.
Напомню вам телефон нашего эфирного пейджера. +7 985 970 45 45. В следующем часе мы обсуждаем новый законопроект о государственной измене. У нас будет на связи Алексей Алексеевич Филатов, полковник ФСБ в отставке, которого мы спросим, собственно, какие являются цели этого законопроекта. Далее мы будем обсуждать возможности формирования партийных блоков.
Ну да, если... Да не если, а просто вот всякое ужесточение правил дорожного движения, скажем так, точнее, наказание за их нарушение. Естественно, это обсуждение инспирировано последними ДТП, в частности, тем, что произошло в Москве, где погибли 7 человек. Вот такова примерно программа на предстоящий час. Но, знаете ли, все возможно.
Дело прежде всего. Реклама.
Строить свою жизнь проще, если ваш дом строят профессионалы. Примите правильное решение и купите таунхаус в коттеджном поселке Артек в 17 километрах от Москвы по Волоколамскому шоссе. Таунхаусы из немецкого кирпича от 5 миллионов 100 тысяч рублей. Высокой степени готовности, в тихом месте, в окружении леса на берегу озера. Доступная ипотека от ведущих банков. Звоните 8495-221-2191. 221-2191. Проектная декларация на сайте artekland.ru.
Они уже в городе. Они стартуют со светофоров первыми. Это 700 заряженных автомобилей Seat Leon Coupe. Они воплощение испанского темперамента и немецких технологий. Легкосплавные диски, климат-контроль, Bluetooth-интерфейс и другие опции. По цене базовой комплектации Seat Leon Reference. Подробности и запись на тест-драйв на сайте seatrus.ru и у дилеров Seat. Leon Coupe. Первый круг прогревочный.
Sad. В одном большом-большом городе большие-большие родители собрались купить машину на обналиченный материнский капитал. И теперь им светит маленькая-маленькая комнатка с большими-пребольшими решеточками.
Сертификат на материнский капитал нельзя продать, подарить, обналичить или поменять. Есть только три законных способа использования материнского капитала. Его можно направить на улучшение жилищных условий семьи, оплату образования детей или пенсию мамы. Все остальные варианты незаконны. Они пресекаются правоохранительными органами. Помните об ответственности. Распорядитесь материнским капиталом правильно.
Хорошая мама. Маткап не обналичит.
Пенсионный фонд России.
Делал время, час потехи, но с рекламою на эхе.
Разворот.
Продолжаем программу «Утренний разворот». Обсуждаем изменения, которые были внесены и уже проголосованы в первом чтении в законопроект о, соответственно, о государственной измене и шпионажу. Вот.
Ну, давай я чуть-чуть об этом расскажу. Я по газете «Ведомости» буду цитировать. Ну, на самом деле, в новостях вы наверняка уже слышали об этом, поскольку это в пятницу произошло. Так вот, принятые Госдумой в первом чтении поправки в Уголовный кодекс упростят возбуждение уголовных дел по статье о государственной измене. И почти единогласно в первом чтении этот проект поправок в Уголовный кодекс был принят. Значит, пояснительная записка к этому законопроекту определяет как слишком узкий термин «иностранная организация». Ну, раньше, если ты каким-то образом с иностранной организацией взаимодействуешь, это может быть трактовано как шпионаж. Поскольку существуют организации, юрисдикция которых не ограничивается территорией одного государства, оно широкий надгосударственный международный характер. Детализируются и способы получения гостайны. Она может быть доверена обвиняемому или стать известной по службе, работе или учебе. Криминалом будет считаться оказание финансовой, материально-технической, консультативной или иной помощи.
Особенно вот мне нравится интересное определение «или иной». То есть вообще какой бы то ни было помощи.
Помощи может.
И еще, конечно, очень хорошо то, что она может быть доверена обвиняемой, стать известной по службе, работе или учебе. Причем обвиняемый же, если это тайна, то он не знает, что является тайной.
Да.
Является ли это тайной.
Может не знать. Не знает,
он,
а может
он
не
может
знать.
Не знать, особенно если, ну, представь себе студенту по учебе.
Да.
Откуда ему знать тайну, если это тайна? И он впоследствии может даже не отнестись к этому серьезно, рассказать об этом кому-то или использовать это где-то.
А может даже и не рассказать, а просто уже получил все, это уже криминал по этому закону. Вот, вот в чем дело.
Нет, он не получил. Тот, кто передал, это криминал. А если он получил, то и впоследствии использовал это для финансовой, материально-технической, консультативной или иной помощи.
Мне вот интересно, насчет того, криминалом будет считаться оказание финансовой, материально-технической, консультативной или иной помощи. Если это не касается гостайны, я просто финансовую помощь оказал какой-то организации, пожертвовал на нее, а потом оказалось, что ее каким-то...
А я вообще не очень представляю, как вот если ты владеешь какой-то гостайной, а кому-то оказал
финансовую помощь. Или не владеешь гостайной, оказал финансовую помощь.
Каким образом это вообще может быть связано?
В общем, дофига вопросов, надо сказать. Очень много.
Ну, изрядное количество вопросов. Ну,
не дофига, но изрядное, конечно. В общем, я бы так не сказал, но есть вопросы. Какие-то вопросы мы, может быть, постараемся прояснить с нашим экспертом сегодняшним, которого мы вам приготовили по телефону. Но, конечно же, сразу же появились комментарии, что таким образом могут бороться с инакомыслием, с оппозицией и так далее, потому что там помощь какой-то иностранной организации, отношения с ней, консультативную помощь и так далее, в общем, легко очень обнаружить.
Ну, просто настолько широкое понятие, что под это может попасть абсолютно все, что угодно. Причем получается, что то, что человек получил ведомо или без собственного ведома, все, что он может делать, или все иное, что, опять-таки, человек может делать.
Да. Интересная ситуация с этим законом складывается, в том числе и с голосованием по нему в Госдуме. Надо сказать, у нас на прямой связи Алексей Филатов, полковник ФСБ в отставке, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Алексей Алексеевич, доброе утро.
Доброе утро.
Во-первых, согласны ли вы с тем, что вот необходимы какие-то изменения, поправки и так далее, что нашим спецслужбам чего-то не хватает, чтобы бороться с иностранными разведками с одной стороны и с изменниками здесь с другой стороны?
Ну, знаете, надо понимать, что вот, в общем-то, статья о шпионаже и госизмене, она была, так скажем, скорректирована пару десятилетий назад практически, а жизнь не стоит на месте, в общем-то, методы работы иностранных спецслужб изменяются, изменяется среда, где, в общем-то, мы живем. Средства массовой информации претерпевают, в общем-то, большие изменения. И такие изменения, я думаю, такие поправки нужно вносить не только в эту, в общем-то, статью, но и в другие в связи с изменениями. Я просто думаю, что, наверное, шум достаточно излишен, потому что если внимательно читать те поправки, которые нам как бы предлагают, там очень четко написано, что сведения нельзя получить просто так случайно, стать носителями сведений, там, скажем, государственной тайны, а именно получить, согласно этих изменений, получить эти сведения можно путем похищения, обмана, подкупа, шантажа или принуждения с угрозой применения насилия. Поэтому, если вдруг, скажем, вот то, что боятся журналисты или там оппозиционеры, как они себя называют, это, так скажем, получена была информация другим путем, то есть вот без, скажем, без похищения, обмана, подкупа, то, наверное, это не подпадает под действие этой статьи.
Как бы вы... Пожалуйста. Да. Извините, я не хотел спрашивать.
Ситуация такая, что здесь надо что-то доказать, что человек, который, там, журналист, например, который не имеет доступа к государственной военной тайне, получая эту какую-то информацию, он должен четко, надо доказать, что он четко понимал, что эти сведения есть государственная военная тайна.
У нас было несколько судебных процессов, где фигурировали данные из открытых источников, тем не менее получение этих данных и анализ их, и передача этих данных на компиляции и так далее, все-таки по этим процессам подпадало под судебную измену. Сейчас будет что-то меняться в связи с этим, в связи с новыми поправками? Значит ли, что если данные есть в открытом источнике, это уже не государственная тайна?
Вы понимаете, если большое количество информации в открытом источнике специально переработать, систематизировать, то эти разрозненные данные в открытой, как бы, скажем, средствах массовой информации, они могут уже вот обработанные, представлять военную тайну. Я, если честно, я не совсем согласен с правоприменением данной вещи, потому что считаю, что, конечно, информация, которая доступна средствах массовой информации, она не может представлять, то есть разглашение ее, скажем, перепечатка, перепостирование не может представлять собой, подпадать под эту статью. Я думаю, здесь, наверное, все-таки мы видим, наверное, не столько проблема с законом, сколько проблема как бы, с его трактовкой уже в суде.
Алексей Алексеевич, а у меня вот вопрос. Хорошо, поскольку вы сами сказали, что есть такие опасения, что все это против оппозиции, против разных организаций, работающих в России, все-таки, когда делался этот законопроект, вот вам понадобилось расширить какие-то толкования, изменить определение. Вот вы кого конкретно имели в виду? То есть вот приведите пример. Например, что раньше вы понимали, что кто-то похитил какую-то гостайну, да, или ее кому-то выдал, но не, вы не могли по закону этого предотвратить. Кто вот эти люди?
Ситуация здесь такая, что если вот раньше принято было очень простейшая работа, то есть, скажем, агент спецслужб, он выходил на контакт человека, который является обладателем государственной или военной тайны. И уже непосредственно с ним работал, и вот этот человек, который носитель гостайны, он подпадал под все статьи о шпионаже и государственные изменения. Теперь тактика работы спецслужб, она изменилась. То есть они не идут вот так вот, скажем, в лобовую атаку, а в принципе могут использовать, так скажем, людей там, из обычной сферы, ну, например, журналистов, которые как бы могут эту работу вести в пользу иностранных спецслужб. То есть они сами журналисты, то есть что сейчас получается? Сейчас может попасть под этот закон человек, который сам отношения, я имею в виду взаимодействия с гостайной, не имеет.
Он
занимается систематизацией каких-то данных, четко понимает, что он получает сведения военной государственной тайны, причем получает их определенным путем, с помощью специальных технических запрещенных средств, с помощью шантажа, подкупа.
Хорошо.
Вот эти теперь люди как бы попадают.
Понятно. То есть те, которые сознательно...
Да, у нас просто не очень много времени, а мы хотим еще пару вопросов задать. Простите, что мы прерывали.
А что вы считаете государственной тайной? Вот я, когда работала в правительстве Кировской области, там были вещи, которые являлись тайной, вот, но вот с моей точки зрения никакой тайной не являлись и даже не представляли какой-то хозяйственной ценности.
Ну, вы знаете, вот, так скажем, у наших военных это определяется очень просто. Есть документ, и он прогрифован, начиная от служебного пользования, секретный, совсекретный, особо.
А чем это регулируется?
Ну, это, в общем-то, регулируется специальной как бы, комиссией, специальным комитетом, который ставит этот гриф. И я думаю, здесь, в общем-то, опять же, наверное, как человек военный, так скажу, ну, раз на документе написано гриф секретно, в общем-то, рассуждать, а мне так кажется, что это не секретно, потому что какую-то подобную информацию или частичную информацию можно получить там в другом месте или в средствах массовой информации, ну, это, наверное, будет неправильно, в общем-то. Поэтому, если есть гриф...
Понятно, ну, значит, просто наверное... надо с другими людьми это обсуждать. Все ясно.
Ну, наверное...
Спасибо большое.
Кто-то это грифует.
Да-да-да. Будем искать тех, кто грифует. Спасибо. Алексей Филатов, полковник ФСБ в отставке, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», консультировал нас по этому вопросу. Мы немножко продолжим по этой теме через 2 минуты после рекламы.
Разворачивайтесь в марше!
Не тронь, не тронь!
Реклама.
Внимание! Только до 31 октября Toyota Центр Измайлова предлагает воспользоваться спецпредложением на новые автомобили Toyota RAV4, коробка-автомат по цене механики или подарок, доп. Оборудование на 50 тысяч рублей. Подробности акции по телефону 495-730-9200. Toyota Центр Измайлова, город Балашиха, шоссе энтузиастов, дом 2. Ждет вас ежедневно с 7 до 22 часов. Toyota RAV4 – ваше право на выбор.
Toyota. Управляй мечтой.
Вы ждали новое комфортное жилье? Мы построили его для вас. Вы хотели чистый воздух? Мы выбрали идеальное место на территории Новой Москвы. Вам необходима инфраструктура? Мы открыли детские сады, школу, строим поликлинику, паркинг, в 2 шагах бассейн и стадион. Вам нужна суперцена? Мы предлагаем от 72,5 тысяч рублей за квадратный метр. Вы хотите знать имя? Жилой комплекс «Юго-Западный», который построила для вас группа компаний «Домостроитель». Проектная декларация на сайте mosobldom.ru. Звоните 495-626-1818.
Вниманию всех, у кого есть карта «Малина». Крупнейший мебельный центр Европы «Три кита» предоставляет уникальную возможность зарабатывать баллы, покупая мебель. А всем покупателям от 20 тысяч рублей итальянская кофемашина в подарок. Подробности на сайте 3kita.ru.
Девушка,
это справочная?
Да.
У меня не хватает зубов. Где можно установить импланты качественно и недорого?
В любой из клиник стоматологии Юнидент по всей Москве сейчас действует акция совместно с производителем зубных паст Рокс. Два импланта по цене одного. 675-400.
Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Запишитесь на прием по телефону 675-400. Сайт 675-400.ru.
Инновации как искусство, модернизация как стиль жизни, высокие технологии как образ будущего. С 3 по 9 ноября Международный экономический форум РБК в Сеуле. Информация по телефону 495-363-11-19. Для лиц старше 16 лет.
Развернитесь, пожалуйста.
Продолжаем программу «Утренний разворот». Обсуждаем закон о государственной измене, о государственной тайне. Вот мы сегодня с Сашей обсуждали этот законопроект и обратили внимание, что проголосовало за внесение вот этих поправок, которые ужесточают определение, что такое государственная измена, что такое государственная тайна, как ее получать. Проголосовало 449 депутатов.
Проголосовали за. Почти единогласно.
Почти единогласно, кто-то один проголосовал против.
Вот, а может быть, его не было.
Или
он, может,
его не было.
Воздержался. Мы просто.
И мы обсуждали, кто же это. У нас было,
да,
было ощущение, что...
Но это не важно, там, воздержался или
то против. То ли Пономарев, то ли Гудков.
А то ли вообще
кто-то другой, неведомый нам герой.
Может, заболел человек и не успел доверенность на свой мандат, там, на свою карточку передать, черт его знает. В общем, ну, поскольку Дума как-то не очень спешит отчитываться там по именным голосованиям и все прочее, а очень интересно. Вот. Но, с другой стороны, вот те люди, которые там близки к правозащите, правозащитники и разные политики, оппозиционеры, они комментируют этот закон, естественно, в том духе, эти поправки о том, что это продолжение политики закручивания гаек и лишний инструмент для того, чтобы привлечь к ответственности неугодных, что называется, например, вменить им шпионаж, тяжелую статью, да, вот, естественно, тех депутатов, которых так или иначе считают близкими к оппозиции, их, естественно, под лупой все голосования рассматривают, там, и так далее, тем более, что они, или, ну, все они, да, и все они трое, или там двое, идут в... Да, их все меньше, один скоро замолчит, вот, идут на выборы в Координационный совет оппозиции, и, естественно, все. Мы поэтому с Машей задались вопросом, а как там наши, значит, вот любимые, обожаемые и лелеемые просто Илья Пономарев и Дмитрий Гудков, как они? Что же, кто-то из них один-то за проголосовал, очевидно.
Чувствуется какой-то скепсис, а я абсолютно без скепсиса, я была абсолютно убеждена, что невзирая на то, что жестокие факты говорят о том, что если 449 проголосовало за, то вместе Пономарев с Гудковым никак не могли проголосовать против, я все-таки до конца надеялась, что это какая-то техническая ошибка.
Но ты понимаешь, в чем дело? Я уже оставил надежды после того, как они вот этот самый закон о цензуре в интернете, я его иначе не могу называть, извините, но про детскую порнографию там и так далее, благодаря которому теперь все время там 12+, 18+, и так далее. Когда они поддержали этот закон, после этого у меня все иллюзии относительно них развеялись абсолютно.
Но, с другой стороны, вот Алексей Алексеевич Филатов объяснил очень четко, это касается, бояться не надо, закон касается тех людей, которые пытаются специально активно действовать.
У нас же есть запись Ильи Пономарева. Подождите, пожалуйста, просто, ну, чтобы не уходить от этой темы. Вот нам удалось связаться с обоими, но Дмитрий Гудков отказался нам комментировать эту тему. Вот, мы уважаем это решение. Еще больше мы уважаем Илью Пономарева, который все-таки прокомментировал на эту тему, почему он таким образом проголосовал, каким проголосовал. Слушаем.
Дума, по-моему, единогласно поддержала этот закон о гостайне. Это было первое чтение, и, в общем, мы решили на фракции, что мы не будем устраивать, значит, сопротивление по поводу этого закона, поработав над этим законом во втором чтении. Потому что в целом вопросы, связанные с безопасностью, мы, как правило, как фракция поддерживаем, хотя в целом этот закон, он скорее плохой. Вот эти вот формулировки, конечно, могут трактоваться весьма и весьма двояко. Поэтому мы внесем поправки во втором чтении, попробовав доработав этот закон до нормального состояния. Меня в зале на самом деле не было, но у нас фракция вся приняла решение голосовать «за».
Угу. Да, ну, значит, короче говоря, да, тут пишут единогласно, в Думе 449 депутатов. Геннадий Гудков уже не депутат.
Вместо него же другой уже депутат кто-то, правильно?
Нет, нет, пока.
По списку, нет?
Не передали мандат, нет. Так что, может быть, оно так и есть, да. Я не знаю, то есть вот пустой карточкой, наверное, нельзя голосовать. Нельзя, как, конечно, нельзя. Пока не передадут мандат. Все правильно, значит, единогласно. Все за проголосовали, вот они. Мы не помним про Гудкова уже.
Да, ну вот,
у нас только оперативная память, извините нас, пожалуйста.
Ну вот проголосовали все за, но если приняли в первом чтении, решили поработать во втором чтении, означает, что в целом этот законопроект поддерживают. Единственные вопросы, которые могут быть, они могут быть только в каких-то деталях.
В поправках, да.
Ну, в поправках, если поддерживают в общем чтении, то можно сказать так, что поддерживают в целом.
Да.
Дух, идею, да, и так далее этого законопроекта. А я, может быть, Саш, может быть, мы что-то не понимаем. Я вот не вижу, в чем актуальность, почему именно сейчас этот законопроект. Ну, что здесь какая-то проблема, у нас есть какие-то шпионские скандалы, у нас кто-то
да,
передал кому-то гостайну.
Да, да,
и
да,
как
Марк,
раз...
конечно, конечно, разумеется, но это гостайна.
Ну да, может быть, действительно, но неужели это гостайна, которую знают 449 депутатов?
Нет, им просто сказали там, ну, ребят, вот, но это гостайна, и все. А и фракция решила не возражать, вот наша любимая фракция «Справедливая Россия», она решила не возражать. Решила там поработать над документами, и ко второму чтению все как-то внести поправки туда-сюда. Вот. В общем, очень-очень здорово.
Пускай, хотя, как Алиса, я подумаю об этом завтра.
Хотя это даже не она сказала. Вот. Ну, неважно. Хотя закон этот плохой, вот ты слышал, да, что Пономарев говорит, хотя закон этот плохой, скорее, чем хороший.
Но мы его поддержим.
Мы его поддержим, потому что решили не устраивать. Вот. Нам, простым людям, непонятно, конечно, их там вот эти вот политесы. Мне кажется, что если плохой, не надо поддерживать, а если хороший, то надо. А вот как-то
а
дальше...
потом хотелось бы видеть какие-то контрзаконы. Хорошо, есть государственная тайна, ее надо охранять. Может быть, ее надо охранять более жестко. Давайте тогда инициировать законопроекты, которые бы раскрывали бы какие-то тайны. Ну, раскрывали бы тайны, которые тайной не являются, но, тем не менее, обществу было бы полезно об этом знать. Например, информация по военным ведомствам, которая не является государственной тайной в ее военном понимании. Информация
бы ФСБ. Ты имеешь в виду, угроза безопасности не является?
Не является угрозой безопасности. То есть, пожалуйста, можно ужесточать законы, ужесточать наказание за раскрытие гостайны, но тогда нужно как бы в другом направлении работать о том, чтобы сужать определение государственной тайны для того, чтобы это действительно являлось государственной тайной, а не была способность сохранять какую-то информацию от общества.
Угу.
Ну вот в такой ситуации я понимала, например, что тот же депутат Гудков или депутат Пономарев, они бы сказали, да, если преступники, шпионы действительно выдадут, надо их всех наказать и иметь для этого всякие возможности, но, с другой стороны, пускай государство в таких-то, в таких-то и в таких-то вещах будет более открытым. И тогда мы не будем бояться, тогда нам не будет казаться, что государственной тайной является, например, низкий результат «Единой России» в каком-то отдельном муниципалитете, или что государственной тайной является коррупция какого-то чиновника. Или что государственной тайной является, не знаю, там какая-то разборка на местном уровне, которую просто пытаются скрыть от общества.
Я всяко с тобой поспорю. Мне кажется, наоборот, секретить надо все, включая, например, тарифы ЖКХ. Вот, они должны быть... Ну, вот, то есть ты должен знать, сколько тебе, да, приходит? Вот ты должен знать, да?
Потому что не должен быть засекретить.
Приходит бумажка, да? Или даже так, да, кстати, ты приходишь в банк, а тебе там уже говорят, сколько ты должен платить, или просто со счета снимают. Тоже вариант.
Причем твоя зарплата тоже должна являться секретом, чтобы ты не мог одно вычесть из другого.
Кстати, между прочим, зарплата, ну, у нас, например, по договору, является коммерческой тайной, да? И у многих так. Это не секрет, вот, что она является коммерческой тайной.
Но, скажем, зарплата чиновников, да, не является коммерческой тайной. А можно зарплату чиновников тоже засекретить?
Кстати, было бы неплохо, между прочим. Давайте все засекретим и оставим только новости в исполнении Марины Старостиной, а после рекламы мы продолжим.
Вот новый...
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Разворот.
Доброе утро. Продолжаем программу «Утренний разворот». Мы начали обсуждать еще с Сан Санычем Пикуленко, вот как бы последствия аварии вот этой ужасной, которая произошла, когда пьяный водитель, по всей видимости, пьяный, сбил 7 человек.
Сбил-то 10.
Сбил 10, 7 погибли. В связи с этим мы хотели бы обсудить какие-то возможные в связи с этим меры. То есть нужно ли каким-то образом ужесточать проверки, нужно ли ужесточать законы. Скажем, вот есть такое предложение, пока обсуждаемое в кулуарах, что нужно за то, что человек пьяный за рулем, давать пожизненное заключение. Есть предложение технического характера, например, ставить какие-то заградительные барьеры именно на остановках. Есть предложение, которое в том числе озвучивал Сан Саныч Пикуленко, как варианты пишут наши радиослушатели, это ставить определители алкоголя в машине,
да,
которые будут мешать ей запускаться, если есть какие-то пары.
Ну, с одной стороны, конечно, может быть, на эмоциях, которые очень многих сейчас захлёстывают, которые многие сейчас переживают, эти эмоции, связанные с гибелью 7 человек, в том числе детей, на этой остановке, и голосование было бы и не очень корректным. С другой стороны, лучше, мне кажется, тему обсуждать тогда, когда она актуальна, а не когда мы все успокоились. Когда успокоились, надо принимать решение. А обсудить-то можно и сейчас. И поэтому у меня очень простой вопрос. Вдохновленной газетой «Известия», в которой говорится, что уже звучат предложения о том, чтобы ввести пожизненное заключение за не просто за нетрезвое вождение, а за аварию, да, в пьяном виде со смертельным исходом. Вот, если вы поддерживаете такое предложение, пожалуйста, проголосуйте 660-0664. Если вы такое предложение не поддерживаете, 660-0665. Я повторю сейчас.
Голосование пошло.
Если вы поддерживаете пожизненное заключение для тех, кто в пьяном виде совершил дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, 660-0664. Если нет, не поддерживаете, 660-0665.
Ну, давай. Не очень, Саш, понятно, опять-таки, если говорить о законе, то каким образом убийство, которое преднамеренное убийство, да, оно далеко не всегда заканчивается пожизненным заключением, а убийство в результате аварии, так или иначе, все-таки убийство непреднамеренное, должно в этом смысле караться более жестко. Это первое. А второе, меня смущает здесь то, что у нас существуют эти 0,0 промилле, когда действительно может произойти авария, в авариях люди могут погибнуть, у человека будет 0,0011 промилле по какой-то причине, да, и то же самое он попадет под этот закон, если такой закон будет принят.
Ну, эти очень такое обоснованное опасение, с одной стороны, а с другой стороны, совершенно непонятно, почему мы... Ну, в одном случае, хорошо, человек предполагал и убил кого-то, да, не дай бог. Это то убийство, которое, ты говоришь, преднамеренное. Да? А другое дело, что непреднамеренное, но, с другой стороны, когда он пьяным садился за руль, если он реально пьяный, то, в принципе, он уже предполагал, что этим может закончиться. Значит, в некотором смысле это можно приравнять к преднамеренному. Другое дело, что он не выбирал жертву. Да, но когда ты садишься пьяным за руль, значит, ты допускаешь возможность такого развития событий. Точнее, даже сильное повышение вероятности такого развития событий. Разве нет?
Ну, безусловно, я с этим согласна, но все-таки есть в какой-то системе наказаний, в системе определения преступлений должна быть какая-то логика. Если у нас нет смертной казни, то у нас самое серьезное, самое сильное наказание,
да,
это пожизненное. И вот от этого все должно идти к смягчению. Да, то есть мы говорим, что пожизненное — это когда человек сделал самое ужасное, что он только мог сделать.
Ну, вот наши слушатели, например, в подавляющем своем большинстве, 77%, я не знаю, как там на сетевизоре был голосование, да, было, там не надо запускать его, там у нас все наоборот, кстати, сегодня сетевизор и в прошлый раз было отличное голосование, ну, в смысле, отличительное, как это сказать, противоположное. Значит, смотрите, по телефону мы проголосовали. 77% считают, да, необходимым или там возможным ввести пожизненное заключение за аварию в пьяном виде со смертельным исходом. 23% считают, что нет, это делать не надо. В сетевизоре наоборот, 38 на 62.
Я вот смотри, Саш, я просто... Ну, а вот здесь ситуация понятна. пьяный ублюдок, да, въехал, убил огромное количество людей, знал, что пьяный, поехал. Вот случилась такая явная ситуация. Но ведь огромное количество ситуаций, они будут пограничны, когда столкнулись две машины, когда человек, непонятно, кто был там прав, кто был виноват, да, был пьяный, но немного пьяный, понимаешь? И если создавать вот такой вот жесткий закон с нашей, с нашей судебной системой и правоприменительной системой, то мы можем...
Конечно, оправдание в том, что у нас вот такая правоприменительная практика, она стопорит любой закон, прямо скажем, любую инициативу по
Но это там, нужно иметь в виду, когда развитие. Принимается, когда все говорят, давайте все там сделаем максимально жестко, нужно вспоминать, против кого эта жесткость будет направлена. Она, те, кто могут отмазаться, они отмажутся, а в результате пострадают невиновные.
Если в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек, а виновник оказался пьяным, какая, собственно, разница, сильно пьяным он был или не очень? Вот, там было, ну, случай с 001, это хороший пример, правда. Действительно, конечно же, необходимо возвращаться к какому-то минимально допустимому уровню, просто чисто в силу физиологических особенностей, кваса, лекарств и так далее.
Но если он был сильно пьяный.
Но если у него был 1 промилле, да, уже недопустимый уровень, и если у него был там 5, я не знаю, смертельный это или нет.
А пьяный врач.
Горе семьи.
Что пьяный врач, тогда нужно расширять это на другие сферы жизни тоже. То есть...
Если ты, в любом случае, если ты имеешь дело с потенциальной опасностью для окружающих, а автомобиль — это очевидно потенциальная опасность для окружающих. Ну, что еще? Это еще
ну, врач,
все, кто связан вообще с техническим...
С управлением любыми, да, это летчики.
Конечно,
да.
Конечно. Безусловно. Летчиков же, да, проверяют все время. Более того, принудительно проверяют на алкоголь. То есть он принудительно проходит проверку, когда садится самолет. Точно так же все, кто имеет отношение к жизни и здоровью граждан, ну, вот врач — это врач не в смысле, конечно, терапевт, да, это не значит, что они могут напиваться, но просто...
Ну, а врач-терапевт отправил не с тем диагнозом, пить не то лекарство, не смог оценить...
Я тебя умоляю, это и без пьянки каждый день происходит.
Нет, ну, я говорю, из пьянки люди тоже погибают и случаются аварии, но мы говорим, что если человек пьян, значит, он знал, что делает, значит, он несет не просто ответственность, которую он нес бы, а несет 10 раз больше.
Конечно.
Да.
Очевидно, да. Да. Ну, я бы так сказал, что я могу понять тех людей, которые особенно на эмоциях, я не зря сказал, такую вводную давал, которые на эмоциях голосуют, вот что таких, вот они же видят по телевизору, да, и думают, что мы голосуем конкретно о нем, что вот таких ублюдков конкретно надо сажать по жизни.
Вот Николай пишет, а пьяный милиционер с автоматом.
Кстати, это вариант. Вот с пистолетом был один.
Да.
Мы его все прекрасно знаем. Тоже вариант, между прочим. Вот, например. Ну, что интересно, это то, что противоположное голосование в сетевизоре, там 36 на 64. Сейчас там просто еще продолжается голосование, там никак не выключат. Вот, и, но не изменяется расклад. И тут бы мне хотелось в очередной раз сказать, что повышение уровня пользования техническими, технологическими средствами...
Сделать общество более либеральным.
Толерантным, да, толерантным. И многовариантным, понимаешь? Но я думаю, что люди не случайно так голосуют. Они понимают вот всю ту многовариантность, вот всю ту истину посередине где-то, которую ты сейчас вот нам здесь рассказывал. Вот у них нет... Они против черно-белых решений, только и всего. Что не может не радует. Друзья мои, обзаводитесь компьютерами, смартфонами, если вам позволяют средства. Если не позволяют, накопите, ради бога. Общество от этого только исключительно улучшается. Мы видим это прямо на конкретных наглядных примерах. Спасибо большое. Я прошу нашего звукорежиссера Наталью Квасову сейчас сделать нам приятное и что-нибудь такое для перехода к другой теме. Нет, давай мы не рекламу, а рекламу через минуту.
Разворачивайтесь в марше!
Вот. Реклама, это, конечно, это самое приятное, что может случиться.
А почему она не наступила? Как-то удивительно. Мне все время не хочется, чтобы была реклама, она постоянно наступает. А сейчас мы объявили рекламу, а ее нет.
Нет, я говорю, что не сейчас. Я ее как раз объявил потом. Я тебе все тонкости за эфиром расскажу, Маш. Значит,
какая-то сложная интрига вокруг рекламы.
А вокруг нее всегда сложные деньги, там сложные. Естественно, а ты как думала? Значит, вот какая еще одна история есть, после которой мы все-таки уйдем на рекламу, как того хочет Маша Гайдар.
Я бы хочу, чтобы порядок был. Я не как эти, которые сетевизоры, а как просто слушатели. Просто хочу, чтобы был порядок.
Какая-то структурированная все-таки. Ужас. мы еще хотели партийное строительство, да, обсудить. Сегодня независимая газета написала, что, может быть, разрешат блоки. Помните, оппозиция все кричала: нам блоки нужны, нам блоки нужны, не дают блокироваться. Это ж Единая Россия, наше единство хочет порушить, вот, и раздробить, и все такое. Ну вот, вроде бы в Кремле обсуждается такая идея, как пишет сегодня независимая газета, что блоки надо разрешить. И выясняется, что это вдруг, что это может быть на руку самой Единой России. Вот какая интрижка-то получается. И через две минуты мы об этом продолжим.
Развернитесь, пожалуйста.
Ну что, реклама?
Приглашаем вас на первую специализированную выставку напольных покрытий «Домотекс Раша». Выставка пройдет с 26 по 28 сентября в Москве в «Крокус-экспо», павильон номер 2. Получите бесплатный пригласительный билет на сайте domotex-russia.com. Организатор Deutsche Messe Rus.
Читайте в свежем номере журнала New Times. Едина ли Россия? Чем живут регионы накануне местных выборов 14 октября? Крест на образование. New Times изучил уникальный опыт преподавания основ православной культуры. Огонь по штабам. Чиновников и депутатов публично порят по воле президента Путина. Китай и Япония на грани войны. Подоплека раздора. В основе иудейской и христианской цивилизации лежит роман с Богом. Почему Библия стала настольной книгой человечества? New Times. Спрашивайте в киосках, если вам больше 16 лет.
Подруги, я посчитала, тут на все эти спа и омолаживающие процедуры уходит целое состояние.
А я не трачу. Я коплю на фейслифтинг.
Фейс что?
Фейслифтинг. Подтяжка кожи лица. Все голливудские звезды делают.
А в Америке, между прочим, для омоложения кожи лица используют уже другой способ. Stem Cell Therapy. Это омолаживающий крем, который воздействует на причину старения кожи, активизируя работу наших стволовых клеток.
А в России он есть?
Появился. Я пользуюсь им всего 30 дней, а результат уже вижу в зеркале. Кстати, если заказать Stem Cell Therapy, пока идет акция, одну упаковку дают в подарок. Они настолько уверены в его эффективности, что если не нравится результат, то возвращают деньги. Позвоните на бесплатную горячую линию. Там все расскажут. 8 800 100 ровно 8887.
Я записываю.
8 800 100 ровно 8887. Stem Cell Therapy.
Срок проведения акции с 1 августа по 31 декабря 2012 года. Подробности на сайте manuskin.ru. ООО «Тиском». ОГРН 5087-74-61-39-366 от 23.09.08. Москва, Варшавское шоссе, дом 36/8.
Рекламные посиделки на Эхе. И вам спасибо, и нам не хворать. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Вот новый разворот.
Тут очень много всяких разных реакций на нашу предыдущую тему, но мы уже к политике обратились, простите, нас как-нибудь вернемся. Значит, я еще забыл одну вещь сделать, когда мы обсуждали закон вот, о расширении толкования госизмены, гостайны, да, вот это вот.
Ты забыл сделать главное, анонсировать программу с Евгением Альбац, которая будет сегодня.
Собственно, ради этого все и затевалось, на самом деле. Программа «Полный Альбац» 20.05, там уже будет все по-серьезному, и больше времени на это будет отпущено. Алексей Кандауров, генерал-майор КГБ СССР в отставке, и Максим Трудолюбов, редактор отдела комментариев газеты «Ведомости», будут гостями Евгения Альбац в 20 часов 5 минут.
Не пропусти. Пустите, будет интересно, я вот буду слушать точно.
Да, ну, чтобы нам как-то более-менее понять, где же мы были неправы. И сейчас мы продолжаем обсуждение темы про блокирование. Вот, и у нас на прямой связи человек, прямо скажем, возможно, заинтересованный, член партии «Парнас», Сергей Алексашенко, гость, постоянный гость нашей программы «Особое мнение». Сергей Владимирович, доброе утро. У нас еще здесь Маша Гайдар присутствует. И вот мы все, да, мы все вместе пытаемся выяснить, кому же на руку может быть это блокирование. Потому что сегодня независимые, не исключено, что таким образом Единая Россия будет спасать свои позиции, точнее позиции власти, которые постепенно вместе с рейтингами этой Единой России падают.
Ну, Александр, я бы сказал, только не Единая Россия будет спасать позиции, да, а партия власти будет спасать свои позиции. Мне кажется, что негативный шлейф, который тянется за этой партией, он уже стал настолько силен, и понимание, что ее невозможно реформировать, оно овладело умами везде, да, и там и в Кремле, и в Белом доме, и в Госдуме. То, собственно говоря, создание блока, ну, например, на базе Общенародного фронта, да, как он там российского, или как он там называется, да, какие-нибудь мелкие партии могут объединиться и туда переползти там все те люди, которые сегодня свои имена отдали Единой России. Это тоже один из вариантов. Мне кажется, вообще блокирование – это инструмент, который выгоден всем, потому что в России политическое пространство, ну, явно не структурировано. И то, что мы 7 лет жили там, вот, при синих партиях, которые вот, директивным порядком были определены Кремлем, Понятно, что эти партии не отражали всего спектра политических мнений. Поэтому я считаю, что от принятия закона, разрешающего политические блоки на выборах, выиграют все.
Ну вот вы, ну мне кажется, что все выиграть не могут на самом деле. Кто-то обязательно должен проиграть. Или все проиграть. Но тем не менее, вы партия Парнас, я имею в виду, вы с кем можете заблокироваться и с кем вы готовы пойти, а с кем нет?
Александр, ну смотрите, у нас сейчас идут предвыборные кампании, мы участвуем чуть меньше, чем в 10 регионах на выборах разных уровней, и в разных регионах у нас создаются разные, ну они не блоки официально, но тем не менее коалиция. У нас есть коалиция с Михаилом Прохоровым, у нас есть коалиция с СССРами, у нас есть коалиция с Яблоком, у нас есть коалиция с Демвыбором Владимира Милова и так далее. Причем в разных регионах эти сочетания участников коалиции может быть разным.
А если сейчас уже есть коалиция, то вот ну, как бы необходимость и возможность создания предвыборных блоков в чем? Шаг вперед по сравнению с тем, что уже можно делать сейчас?
Вы же лучше меня понимаете, да, что вот в стане демократов особенно, ну не только, но у демократов вот, особенно ярко выражено, что личностные амбиции, они зачастую превалируют над содержанием. И в принципе, вот сегодня предвыборная коалиция создается по следующему принципу, да, что в каком-то регионе избирательный список создается на базе партии «Яблоко», в каком-то регионе, на базе партии РПР «Парнас». Да, вот, и все остальные участники своих кандидатов включают в этот список. Вот договориться о том, что на выбор мы пойдем на федеральные выборы или даже там на выборы в город Москву, в Мосгордуму, мы пойдем по списку партии X, ну вот демократы точно не смогут. Да, это вот ну, некий, я не знаю, вот барьер, который они почему-то переступить не могут. Поэтому создание коалиции, оно позволяет сохранить вот эту самостоятельность партийную, вроде как не поступиться принципам самостоятельности, но с другой стороны создать нормальный блок для участия в выборах.
Хорошо, вот с точки зрения участия в выборах понятно, действительно, сегодня достаточно удобно. Уже в работе непосредственно в ну, законодательных собраниях. Это будет приводить к укрупнению партии, это будет приводить к созданию каких-то новых неожиданных блоков, или что это будет?
Мне кажется, на эту тему сейчас рано загадывать. Если я помню правильно, в Думе для создания фракции нужно что-то порядка 30 мест в Федеральной Думе, да, в Государственной Думе. Может, я ошибаюсь. И поэтому это зависит от того, сколько депутатов пройдет по тому или другому избирательному блоку. Ну, то есть, если по избирательному блоку какому-то, неважно, какой у него будет там направленность, прошло 50 человек, а условно для создания фракции нужно 30, то понятно, что больше, чем одну фракцию создать не удастся. Да, поэтому вот там будет появляться некое количество такой как бы бродящих депутатов, да, которые будут создавать временные коалиции. Но опять, я не вижу в этом никакой катастрофы, потому что ну, у нас точно совершенно нет такого жесткого абсолютного закрепления там, на 2-3 партии, да, а все остальные да, отсутствуют. У нас позиции конъюнктурные. Спасибо, Александр.
Спасибо. Сергей Алексашенко, член партии Парнас.
Вот получается, что это возможность, которой могут воспользоваться все, и в том числе оппозиция.
Ты знаешь, да, я бы даже продолжил это обсуждение, если бы не срочные новости. У нас есть 3 минуты, чтобы и они возвращают нас к предыдущей теме ровно, чтобы о них поговорить. И вот то, что мы с тобой говорили как гипотетическое, возможно, там где-то в «Известиях» и так далее, оно обретает совершенно явственные формы, потому что в интервью нашей радиостанции, да, это о возможности введения пожизненного наказания за езду в пьяном виде. Это совершенно серьезно. Один из инициаторов законопроекта Шамсаил Саралиев сказал, что единороссы действительно сейчас это дело обсуждают. Вот. Он говорит, вот он прямо отвечает на твой вопрос, видимо, слушал перед тем, как дать интервью нашу радиостанцию. И он говорит, нет никакой разницы для меня лично между террористом, бандитом и убийцей и пьяным водителем, который совершает такие вещи, сказал Шамсаил Саралиев, это депутат от Единой России. И кроме того, он сказал, что прав за нетрезвую езду, ну, то есть вот человека поймали, не обязательно там ДТП, да, водитель должен лишаться пожизненно с первого раза. Ни в одной стране мира нет пожизненного лишения прав. Мы выясняли как-то этот вопрос.
Вот. Ну, то есть, опять-таки, можно лишь вспомнить, что строгость российских законов смягчается лишь необязательностью их исполнения.
И самое последнее, что я хотел сказать, в смысле информационного по этому поводу, а не комментарий, но глава фракции «Единая Россия», насколько я помню, это Андрей Воробьев, просто тут в молнии не указывается, да, говорит, что уже на этой неделе уже на этой, не просто обсуждаются, а уже на этой неделе, «Единая Россия» может внести в Госдуму поправки по ужесточению наказания за вождение в пьяном виде. Я так понимаю, там, напомнишь, нам обещали все-таки вот еще один этот медведевский закон отменить, 0 промилле, угу, что-то ввести какую-то норму. Я так понимаю, что все, обсуждение этого закончено и похоронено.
Мне,
на этой волне бессмысленно.
Знаешь, что мне не нравится, что у нас депутаты следуют исключительно какой-то новостной повестке. Вот случилось что-то, они вносят. То есть нет какой-то политики, например, политика повышения безопасности дорожного движения, которая была бы осознана, которая преследовала какие-то цели. А вот что-то случилось, сразу что-то внесли. Потом забудут, потом, возможно, снимут этот вопрос. Потом опять случится, опять что-то внесут.
Вот видишь, как популярно. Мы провели голосование телефонное, причем оно отличается разительно от сетевизорного. Вот. Видишь, как это популярно. Если сейчас внести, ты становишься популярным. Вот и все.
Ну
вот.
Ну вот у нас, понимаешь, у нас,
значит, смотри,
вся политика,
есть,
это какая-то реакция на новости.
Да, действительно, Андрей Воробьев, лидер фракции «Единой России» в Госдуме, и есть расширение по этому поводу, мы успеем за полминуты у нас имеющихся рассказать. Они внесут поправки, многократно увеличить штрафы, кроме того, ввести уголовную ответственность за неоднократное автомобиле, управление автомобилем в нетрезвом виде, даже если это не привело к жертвам. Все, все подробности в новостях, мы еще успеем рассказать о погоде через пару минут.
Развернитесь, пожалуйста.
Реклама – это святое.
Для обогащения души и разума читайте книги Александра Потемкина. Его новый роман «Русский пациент. Точный диагноз нашему обществу». Спрашивайте в книжных магазинах или по телефону 495-611-0339. Доставка по Москве бесплатна. Рецензии на сайте russkiypacient.rf, если вам больше 16 лет.
И снова инновационные решения от клиники доктора Исаева. Опираясь на многолетний опыт, мы создали отдельные программы выздоровления как при наркотической, так и при алкогольной зависимости. Клиника доктора Исаева. Современная наркология доступна и качественна. Телефон в Москве 495-795-0066. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
Знакомьтесь, готовый офис от МТС. Тарифный план с тремя опциями для разных потребностей в связи. Тут и внутрисетевой безлимит, и интернет, и пакеты минут. Сам подключил и вам советую. МТС. На шаг впереди.
Окна, окна, окна. Как выбрать лучшее?
Конечно, «Окна Баринов». Немецкое качество окон с гарантией 5 лет. До конца месяца скидки до 50%. Рассрочка без первого взноса и переплаты. Монтаж в трехкомнатной квартире за наш счет. «Окна Баринов». Телефон 228-06-36. 228-06-36. Акция до конца месяца. ООО «Окна Баринов». 228-06-36.
Наш сайт oknabarinov.com.
Апартаменты в Алании от 26 тысяч рублей. Квартиры от 23 тысяч рублей. Вы думаете, это нереально? Реально. И подробнее об этом вам расскажет руководитель по продажам в Москве группы компаний «Континент» Руслан Максутов в понедельник, 24 сентября в 12:08.
Мы не прощаемся. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп. Спонсор выпуска — компания «Ланахер Хайль Миттель ГМБХ». «Тромбоас» – надежное средство для профилактики инфаркта и инсульта.
Ой, там развивается ситуация. В общем, штраф 100 тысяч рублей предлагает «Единая Россия» за пьянку за рулем.
Ну, по сравнению с пожизненным заключением, это как-то очень, ну,
это
либерально.
Это очень гуманно, да, наверное. Если бы еще 0 промилле отменили, я бы только с двумя руками за был. А то когда по 100 тысяч начнут собирать за 0,01...
За выпитый,
конечно,
кефир, да.
Да, это адок некий. Ты знаешь, я тут удивил Злобина. Он же все время Злобин, знаешь, да? Он же все время в Штатах. И он приехал, говорит, вот какой квасок там продается. Я говорю, ты только за руль потом не садись. И он не верил мне, что, в общем, можно попасть. Извините, что мы все о своем. О погоде еще успеем, нет?
738 миллиметров ртутного столба давления, температура 9 градусов, дымка, облачно с прояснениями, ветер западный, 1 метр в секунду, порывы до 5 метров в секунду.
В ближайшие дни, несмотря на все приметы, лето обещает вернуться к нам. Да не обещает ничего, это меня Марина Старостина ввела в заблуждение. 10, 12, 12, 14, где оно вернется? А, 15, 20, 28-го, вот, я не заглянул так далеко. Но это еще 28-го, когда это будет, Марина Старостина? Никогда, 28 сентября не наступит, согласно календарю мая. Все, всем пока, до завтра.
С возрастом.